традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов семь минут в эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня на «Баррикадах» Алексей Финенко, доцент факультета мировой политики МГУ. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
Здравствуйте.
И Сергей Иваненко, член политического комитета партии «Яблоко». Здравствуйте, Сергей Викторович.
Добрый вечер.
Сегодня попытаемся оценить тот шаг, который сделала вчера Украина. Вчера, я напомню, было принято решение отказаться от внеблокового статуса и двигаться в сторону Североатлантического альянса, то бишь НАТО. Главный вопрос, который возник у меня в голове, а что это меняет? Вот в этом и попытаемся разобраться. Для начала предложу нашим гостям высказаться по этой теме, а после этого попробуем задаться некоторыми вопросами. Алексей Валерьевич, пожалуйста, вам первому слово.
Сразу озвучу три основных момента. Во-первых, ничего нового принципиально не произошло. О намерении вступить в НАТО Украина заявила еще в 97-м году, когда подписала основополагающий акт «Украина-НАТО». Во-вторых, ни технически, ни политически вступление Украины в НАТО в настоящее время попросту невозможно в силу целого ряда причин. То есть, скорее, Украина превратилась как Грузия в такое зависшее государство между Россией и Западом. В-третьих, возможно, создание появления инфраструктуры НАТО на территории Украины и изобретение некой формулы ассоциированного партнерства Украины с США или с НАТО. И вот здесь России надо быть внимательными.
То есть главное, чего мы можем опасаться, это возникновение инфраструктуры Североатлантического альянса на территории Украины. Это мнение Алексея Финенко, доцента факультета мировой политики МГУ. Сейчас слово Сергею Иваненко, члену политического комитета партии «Яблоко». Сергей Викторович, пожалуйста.
Да, я бы сказал, что решение носит чисто политический характер с точки зрения вот всех моментов, связанных с вступлением в НАТО или с инфраструктурой. Эта вещь, в общем-то, вторичная. Ее не имеют, между прочим, до сегодняшнего дня полноценной инфраструктуры ни прибалтийские страны, ни Польша, там, ни те другие страны, которые вступили там десяток лет назад и больше. Дело не в этом. Решение украинского парламента – это вещь политическая, основана на конфликте, военном конфликте с Россией, на аннексии Крыма. И именно в этом смысле это имеет значение. Когда Министерство обороны говорит, что это вот новый виток конфронтации, ну, это просто пропаганда, с моей точки зрения, которой должно заниматься, ну, в лучшем случае, центральное телевидение, но уж никак не Министерство обороны. Они-то должны понимать, что происходит.
Просто в качестве уточнения, если заявление нашего Минобороны – это пропаганда, то вот политическое решение, это, которое тоже вряд ли к чему-то приведет, это тоже что?
Понимаете, это политическое решение, которое является ответом на действия России. Ведь внеблоковый статус Украины по существу был изначально разрушен аннексии Крыма, присоединением Крыма к Украине. Ведь был же Будапештский меморандум 1994 года, где Россия, США, Великобритания и Украина подписали решение о том, что Украина имеет внеблоковый, по сути, статус, безъядерный, внеблоковый, и Россия сама же его и нарушила. Это, по сути, только ответ, и все.
Это Сергей Иваненко, член политического комитета партии «Яблоко». Ну, я задам слушателям вопрос следующим образом. Значит, смотрите, Украина приняла решение. Украина хочет двигаться в сторону Североатлантического альянса. Наши эксперты сомневаются, что в ближайшей перспективе это получится. По Сергею Иваненко это политическое решение, по Алексею Финенко это тоже, наверное, политическое решение, но нам стоит опасаться появления инфраструктуры НАТО на территории Украины. Так вот, ваши мысли по этому поводу, обращаюсь к слушателям. Вы опасаетесь вот этого решения, которое было принято на Украине накануне? Если да, 134-21-35. Если вы полагаете, что это пустое, опасаться здесь нечего, это 134-21-36. Ну и третий вариант тоже заведу. Вы приветствуете это решение, это 134-21-37. Вы опасаетесь 134-21-35. Вы полагаете, это пустое решение, ничего не значащее, это 134-21-36. Вы приветствуете это 134-21-37. 37. Наше голосование началось, ну а теперь будем потихонечку задаваться вопросами. Алексей Валерьевич, вам первому. Грузия. как самый яркий пример страны, которая долгое время пыталась наладить сотрудничество тесное с Североатлантическим альянсом, имеет схожие проблемы с Украиной, нерешенный территориальный вопрос. Так мы тоже опасались и опасаемся по-прежнему. А вот насколько эти наши опасения, они были хоть чем-то подкреплены?
Ну, давайте сразу разделим несколько моментов. Момент первый, да, они были подкреплены, потому что было ассоциативное, его называют, да, партнерство военное США и Грузии. Была программа «Оснасти и обучи», какая была с 2002 года, и она действовала. Да, масштаб ее был невелик, масштаб ее был достаточно даже, может быть, с военной точки зрения, скорее демонстрационным, нежели реальным, но, тем не менее, он был. Момент второй. В чем реальная опасность? Да, реально перевооружить армию Грузии или Украины на натовские стандарты почти невозможно в обозримой перспективе. Я поясню. Дело в том, что поставить вооружение – это только малая часть реального переоснащения армии. Нужно где-то взять специалистов, которые будут уметь пользоваться этим оружием. Нужно их обучить, нужно опробовать, нужно подогнать под технические стандарты. То есть это вопрос не одного десятилетия. Вот здесь опасаться можно меньше. Но есть третий момент, скажем так, да, это момент провокационный. Вот появление такого оружия, таких программ, оно очень побуждает у правящего режима и в Тбилиси, и в Киеве настроение «за граница нам поможет, Запад с нами, почему бы нам не решить военным путем тогда проблемы непризнанных образований?»
То есть не вот. Рискнуть ли нам?
Совершенно верно, не рискнуть ли нам, а не попробовать ли нам? То есть мало задумываются о том, что никто реально за них воевать не будет, но ждут какую-то поддержку дипломатическую, а может быть и военную. Вот именно этим это опасно. Ну и плюс, да, в контексте противоракетной обороны не могу исключать появление какого-нибудь радара или чего-то подобного на территории как Грузии, так и Украины.
Это Алексей Финенко. Сейчас вопрос Сергею Иваненко. Сергей Викторович, вы называете это решение политическим, но я хотел бы разобраться в причинно-следственных связях, поскольку бытует мнение, что вот все то, что произошло на Украине, оно и затевалось-то ради того, чтобы и в орбиту Евросоюза Украина вошла, и в орбиту Североатлантического альянса вошла, для того, чтобы все вопросы вообще снять. Поэтому, а что причина, что следствие? Пожалуйста.
Это не противоречит одно другому, то, что вы спрашиваете. По большому счету, я вам попробую объяснить, в чем состоит механизм вот этой политических решений.
Давайте.
Украина, как раньше, так и сейчас, многие страны, которые рядом с Россией, слева от нее, да, и даже южнее, Грузия, они хотят в Европу. Значит, Европа – это, прежде всего, Евросоюз. Значит, в Европе есть еще такой атрибут, как НАТО. Это вторичная вещь, потому что НАТО, как военный блок, он утратил свою актуальность после распада Варшавского договора. Он уже не имеет того смысла, который имел раньше. Организация, которая противостоит мощной другой организации, готова к ядерной войне.
Генералы об этом знают, натовские?
Конечно, знают, потому что, вот, например, была война между Грецией и Турцией на Кипре, да? Это обе страны были члены военной организации НАТО. И тем не менее НАТО как бы никак на это не реагировал. Была война Аргентины там, с Великобританией и так далее. Значит, НАТО устарело, и оно нуждается в реформировании, об этом знают все натовские генералы прекрасно. То, что она не реформируется, существует пятый пункт устава НАТО о том, что в случае военной агрессии против одного члена НАТО, значит, применяется мощь всего альянса, значит, это выполняться не будет. Будут все равно двусторонние переговоры, российско-американские, если это связано с Россией или там российско-европейские.
То есть автоматически ключевое,
нет,
этот алгоритм это не работает.
Будет. Поэтому, но с политической точки зрения, это, конечно, угроза. И вот я вот в этом смысле сейчас вот хочу вам довести вот нашу позицию партии, которая сформировалась еще 20 лет назад. Угу. Она не связана с Крымом, она формировалась раньше. Значит, расширение НАТО на восток – вещь неправильная. Мы выступали против. Это вещь неправильная. Это пункт первый. Пункт второй. Но и НАТО, и расширение НАТО на восток, как таковые, не несут военную угрозу России непосредственно. Это два разных вопроса. Потому что современная военная угроза не в другом. А угрозы ядерной войны существуют только если сумасшедшие люди возглавят правительство атомных стран. Других вариантов нет. Угроза реальная. Это международный терроризм, в том числе атомный. И совершенно другие, так сказать, вот локальные конфликты, национально-территориальные конфликты и так далее. Для этих угроз, вот та мощь, которая есть у этих альянсов, раньше Варшавского договора, теперь это у России, и у НАТО, она просто бесполезна. Это вы, когда идете на войну против слонов и буйволов с артиллерийскими орудиями, а перед вами болото с малярийными комарами. Поэтому это совершенно не для этих целей организации.
По воробьям из пушки обычно у нас,
да,
так
вот
говорят.
Да, вот так вот, да.
Да, но хотелось бы уточнить. Вот ваши пункты, которые вы перечисляли, позиции партии «Яблоко», это выглядит как обращение к Североатлантическому альянсу. Ребят, не с нами нам, вам нужно воевать. И не к войне с Россией нужно готовиться, и не к войне с НАТО России нужно готовиться. Но итог... примерно следующий. Старательно расставляют какие-то элементы системы противоракетной обороны. Зачем? Непонятно. Россия возмущается? Ну, понятно почему. Зачем расставляют? Не совсем ясно. Говорят о том, что это не для России вообще, для Северной Кореи. Ну и так далее. Можно до бесконечности.
Ну, я вам скажу, да, это рассматривайте это как хотите, это обращение ко всем сторонам. Между прочим, когда мы были... ну, более вовлечены в реальную политику, мы и делали такие документы, и были соответствующие соглашения, российско-американское соглашение еще как в начальном Путине.
А что касается реакции? Ну,
а реакция как в Европе, в НАТО, так и в России, она недостаточная. Недопонимание этого вопроса существует не только в России, но и в Европе. И в этом смысле, знаете, когда вот существует такая конфликтная ситуация, когда вы дело доводите до столкновения, вообще говоря, всегда виноваты две стороны.
Это Сергей Иваненко, член политического комитета партии «Яблоко». Сейчас я остановлю голосование, подведу пока наш предварительный итог. Значит, результат у нас следующий. 53% наших слушателей опасаются вот того решения, которое было принято накануне Верховной Радой. 26% полагают, что это пустое, и 21% наших слушателей приветствуют решение Украины сближаться с Североатлантическим альянсом. Теперь уже вам, Алексей Валерьевич, серия вопросов. Что касается вот самой структуры Североатлантического альянса, сложных взаимоотношений, почему не удалось не перекроить эти взаимоотношения? Россия долгое время настаивала на... комплексной безопасности всего европейского континента, система европейской безопасности, и забуксовала, и вообще никак не сработала. Почему?
А я думаю, по одной простой причине, что наша материально-техническая основа отношений с США – это взаимное ядерное сдерживание. Нравится нам это или нет, но при любом строе мы смотрим друг на друга сквозь прицелы ядерных ракет. Что такое ядерное сдерживание? Да, неприятная вещь. Взять в заложники города и стратегические объекты другой стороны, его население, и угрожать, если что-то будет сделано не так, ты будешь, парень, уничтожен. Вот эта система, как была в советско-американских отношениях, так она и сохранилась, в принципе, до сих пор. Второй момент. Мы как были единственным альтернативным в мире США военно-промышленным комплексом, мы так таковым и остались. Ни Китай, ни Индия пока близко не приблизились ни к России, ни к Соединенным Штатам. Естественно, пока. Система пока. Ну, и неизвестно, когда они приблизятся. А система, то есть, быстро самовоспроизвелась, такая же в этом плане, какая была в советско-американских отношениях. Хорошо это или плохо, это другой вопрос уже, но это данность. Теперь относительно, да, вот про войны я вот только хотел сказать. Да, я согласен здесь с Сергеем Иваненко, что тотальные войны, такая как Вторая мировая, конечно, вряд ли возможны в ядерный век. Но стоп, никто не говорит, что невозможны ограниченные войны. У меня такое ощущение, что современный мир, как это вам не парадоксальным покажется, возвращается скорее к войнам где-то 18 века. Можно, да, обменяться несколькими жестами оружием, после чего стороны садятся за стол переговоров и выясняют, кто победил, кто проиграл. Для какого победителя сделка будет более выгодная, а для какого победителя сделка будет менее выгодная?
Расширение НАТО-то здесь при чем? Ну, то есть, ну, хорошо.
Ну, вот вам пример, да, чем опасно может быть для России расширение НАТО. Приднестровский конфликт. Скажите мне, пожалуйста, где гарантия, что завтра расширение НАТО не вызовет у руководителей Молдавии навязчивую идею решить силовым путем вопрос Приднестровья, где, кстати, расквартирована российская армия? Украина, например, да, сценарий этот блокирует, и Румыния, как страна НАТО, вступает в конфликт. Россия решится на конфликт с Румынией, как страной НАТО, или нет?
То есть у кого нервы крепче, так у нас получается?
Да, совершенно верно. Война как продолжение локальный конфликт, да, как продолжение политического торга. Вот в этом смысле в Балтийско-Черноморском регионе напряжение может возрастать.
Сергей Викторович, теперь вам вопрос.
Ну, вы знаете, да.
Парируйте.
С некоторыми вещами я согласен, но с чем я не согласен? Ведь все относительно. Понимаете, вот когда мы говорим вот война и мир, да, вот есть такие исследования, они любопытные, я вот недавно читал. Вы знаете, вот мы считаем, что после 45-го года мы живем в мире.
А это не так.
А это совсем не так. Ни одного дня человечество не жило без войн. Единственное место, где их не было, это Европа. Европа.
Как?
До какого-то момента. До какого-то момента. До Югославии, до вот этих локальных конфликтов, вот до Греции, Турции, то, что я сказал, практически не было. Весь остальной мир, он так и живет в войнах. Почему я говорю, расширение НАТО не несет военную угрозу? В значительной мере из-за этого. Из-за этого. Потому что это, пожалуй, наименее напряженная часть мира. Вот вы говорите о том, что Румыния нападет на Приднестровье.
Создаст иллюзию.
Да, ну, неважно, нападет, что и как будет вести себя Россия. Для этого сначала Румыния должна решиться на это, понимаете?
Потому что, с Молдавией.
Потому что я... это такая вещь, которая, так сказать, может повлести за собой очень серьезные последствия. И поэтому может. Не думаю, что НАТО решится на такие решения. Знаете, там есть еще более сложная вещь, вот с Приднестровьем. Я в свое время вот, работал в парламентской ассамблее Совета Европы, мы вели некоторые такие частные разговоры с европейскими депутатами из разных стран. И из Польши, и из Румынии. Там мы по алфавиту сидели, у меня соседи были, один поляк и Вицкий, рядом, по-моему, румын там. Ну вот, и вот он рассказывал, что, говорит, ты знаешь, вот Приднестровье, это, наверное, единственный вопрос, по которому Европа и Америка противоположные точки зрения. Противоположные. Значит, Европа считает, это середина 90-х годов, Европа хочет военным путем решить проблему по Приднестровью, готова это сделать, а американцы против. Американцы против, потому что это может повлести за собой вот такой крупный конфликт. И Европа тоже не вся. Поэтому вот такая политика, она вещь довольно непростая. Но еще раз хочу подчеркнуть. Пункт первый, значит, Украина хочет в Европу. Я, например, лично, как гражданин России и как член партии, которая выступает за европейский путь, тоже хочу, чтобы Россия жила по европейским законам. Не в смысле, чтобы она была членом Евросоюза, а чтобы у нас было правовое государство, чтобы у нас был закон одинаковый.
Для этого не обязательно куда-то вступать просто.
Конечно, но просто когда ты находишься в системе глобальной цивилизации, и существует система глобального не только там, не знаю, транспорта или там, промышленности, но и глобальной информации, глобальной правовой системы и так далее. Это и есть европейское правило. Не обязательно. Я Украина, я не думаю, что будет членом Евросоюза в обозримом будущем, тем более членом НАТО. Она просто заявляет о своей позиции. Она хочет, чтобы у нее было такое же государство, как, я не знаю, там, та же Бельгия, там, Голландия, там, Англия, Франция, Швейцария. Я хочу, чтобы Россия тоже была такой. Конечно, у нас живут русские люди, а не бельгийцы в основном. Естественно, что эти законы будут по-другому существовать. Но то, как мы сейчас живем, то, как мы сейчас работаем, какой продукт получаем, это совсем другое. Это азиатский способ производства. Азиатский, а не европейский.
Хорошо, да, пожалуйста,
вот, Алексей Финенко. Хотелось, да, то, о чем сейчас говорил Сергей, единственная есть проблема, скажем, да, что она ключевая, что, может быть, эти страны и хотят в Европу, но они туда не могут войти в границах тех союзных республик, какие были в составе Советского Союза. Слишком уж они разные. Это Советские Союзы в миниатюре, внутри которых есть огромное количество самых разных народов, которые, прямо скажем, очень не любят друг друга. То есть для того, чтобы, как ни странно, пойти им в Евросоюз, в НАТО, куда-то еще, им нравится нам это или нет, придется сбросить с себя ряд территорий. А это первый момент. Момент второй, по поводу НАТО. Да, вот ну, если суммировать, то у нас, почему это не было пока военной опасностью, у нас была большая сделка с НАТО в 97-м году, основополагающий акт Россия-НАТО. Мы договорились, что не будут размещаться крупные воинские контингенты НАТО в Балтийском, между Балтикой и Черным морем, на территории новых членов НАТО. И ядерное оружие там размещаться не будет. Если этот основополагающий акт будет пересмотрен, а Уэльский саммит нам намекнул на то, что это возможен пересмотр, то снова открывается возможность для опасного ситуации дипломатического торга.
Это Алексей Финенко. У меня уточнение. Сергей Викторович, к Сергею Иваненко обращаюсь. У меня возникает ощущение, что с одной стороны вы говорите о том, что да, определенная опасность существует, но на самом деле она нереальна. Вот нет ли здесь недооценки некоторой? Поскольку, как показывает 2008 год, 2014, не важно, что и как кто делает, важно, как это потом преподнесут. А преподнести можно красиво.
Я думаю, что нет опасности. И, кстати говоря, история вплоть до сегодняшнего дня взаимоотношения России и НАТО, вот если угодно, да, она показывает, что те договоренности, которые заключены, они соблюдаются. Нет ядерного оружия, нет никаких специальных войск НАТО. по всей этой территории, не в Прибалтике. Там есть аэродромы подскока, да, то, что называется, для базирования авиации. Потому что самолетам надо где-то садиться, когда они летают. Поэтому никакого крупного стратегического оружия, даже оружие средней дальности не размещено в бывших странах Варшавского блока. Поэтому соглашение соблюдается. То, что происходит у нас сейчас, это военный психоз, который нагнетается для того, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Вот у нас упал курс доллара в два раза. С утра до ночи говорят, в этом виноваты американцы. Нет, вот господа, не американцы. Без психоза, без психоза. Любой военный блок, любая военная, военная машина всегда представляет потенциальную опасность. Наличие ядерного оружия в мире – это всегда возможность крупной войны. Поэтому расширять эту опасность нельзя. Поэтому мы против расширения НАТО. Мы за реформирование, так сказать, системы европейской и международной безопасности, которая включает реформирование НАТО. Но это не основание для военного психоза.
Иначе чуть-чуть сформулирую вопрос. Как показывают последние события, распад Советского Союза не завершен. Будь то Нагорный Карабах, будь то Приднестровье, будь то Украина, будь то Грузия, перечислять можно и перечислять, даже внутри Российской Федерации. Так вот, вопрос-то, не получается ли так, что вот за счет расширения Североатлантического альянса, в том числе, есть намерения определенные, возникают даже желания при этом, решить, наконец, эти вопросы раз и навсегда, но уже не учитывая мнение Российской Федерации?
Я так не думаю, я, по крайней мере, не вижу для этого основания, я вижу другое, я вижу реакцию президента Путина на вот то, что, о чем вы говорите, что вот НАТО расширяется, а мы типа сидим, ничего не делаем, и реакция была абсолютно неадекватная, проблемы в отношениях и с НАТО, и с Европой, и с Америкой существуют, не только, кстати, у России, почти у всего мира существуют эти проблемы, но когда мы даем такой ответ, зато Крым наш, нарушая международные обязательства, которые приняли на себя сами, подрывая основы, вот тот самый основополагающий акт, который сейчас собираются пересмотреть. Это кто собирал, кто пересматривает? Европа? Она пересматривает после того, как мы денонсировали фактически Будапештский меморандум.
А мы его не ратифицировали, кстати говоря.
Ну, неважно.
Я к чему?
Отказались. Это здесь... Что тут ратифицирует Дума, не имеет значения.
Мы здесь большие, вроде серьезные люди, поэтому вот сигналы из серии «Зато Крым наш», это должно быть просто и понятно, но понятно для чего, да? Поэтому я предлагаю рассуждать все-таки на несколько ином уровне и не возвращаться к каким-то лозунгам.
Просто понятнее было.
Да, хорошо. Алексей Валерьевич, есть что добавить?
Ну, вот я только хотел сказать, да, момент, что Будапештский меморандум, ситуация была непростая, действительно, юридически. Первое, мы его и не ратифицировали, а во-вторых, там был чрезвычайно интересный пункт о том, что его условия действуют до тех пор, пока опасности будет исходить от самой Украины. Вот так.
Исходила ли опасность от Украины, это отдельный вопрос, и здесь и у вас, Алексей Валерьевич, и у Сергея Викторовича будет свой ответ, я полагаю, на него. Мы продолжим уже после информационного блока, будем подключать наших слушателей, можете пока писать смс, плюс 7-925-88-88-94-8, а после этого будем принимать телефонные звонки, напомню, телефон прямого эфира 8-495-73-73-94-8, напомню, с нами Алексей Финенко, доцент факультета мировой политики МГУ, и Сергей Иваненко, член политического комитета партии «Яблоко».
Barricade. 19:36
в эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов, сегодня с нами Алексей Финенко, доцент факультета мировой политики МГУ, и Сергей Иваненко, член политического комитета партии «Яблоко». Не так, чтобы мы насмерть стоим сегодня на баррикадах, но пытаемся понять, а что может нести для России, ну вот, при решении Верховной Рады Украины, не вступить в Североатлантический альянс, но двигаться в сторону Североатлантического альянса, в сторону НАТО. В этом сегодня разбираемся. Телефон прямого эфира 7373-94-8, смс плюс 7925-88-88-94-8, наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «говоритмосква.ру». Ну, естественно, есть уже сообщение, что Иваненко махровый национал-предатель, но я предлагаю слушателям все-таки сосредоточиться на каких-то более конкретных вопросах. 7373-94-8, поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, Андрей.
Да, Андрей, пожалуйста.
Не считаю я Иваненко национал-предателем. Он реалист, скорее всего. А вопрос вот к вашим слушателям, к обоим, да? А нельзя было проще как-то с Януковичем поработать, чтобы этого ничего не было? Чтобы и Украина целиком вошла, как о чем мы там организовали сейчас, да?
Да пока ничего, если брать какие-то военные блоки.
Да не военные блоки, я говорю экономический блок, там Евросоюз. Там.
Спасибо, хорошо, я несколько иначе сформулирую. Что можно было сделать и что можно сделать сейчас для того, чтобы эту угрозу, будем так это называть, нейтрализовать? Пожалуйста, кто первый? Алексей Финенко.
А вы знаете, пытались, несколько раз пытались, на мой взгляд, было три попытки. Первая была попытка, это когда заключили в 97-м году большой договор между Россией и Украиной об основах взаимоотношений. Она не пошла. Буквально через две недели подписала Украина основополагающий акт Украина-НАТО, идентичный российскому, кроме одного положения, где было сказано, что однажды в будущем Украина может стать членом НАТО. И это ее выбор. То есть вот фактически у нас неправильно говорить, что с юридической точки зрения здесь уже было нарушение Будапештского меморандума. Это первый момент. Второй момент был, вторая попытка была в начале 2004 года, когда был план единого экономического пространства, и, кстати, Янукович как премьер подписался под этим документом, что Украина присоединяется в качестве ассоциированного члена к единому экономическому пространству в Евразес. Как только произошла оранжевая революция, пан Ющенко от этого отказался. Я думаю, кстати, это была главной причиной оранжевой революции не допустить работы этого документа. Наконец, третий момент. Да, пытались в начале 2010 года, помню, были настроения, что раз пришел к власти Янукович, то теперь уж Украина точно повернется в эту сторону. Опять-таки, ничего путного из этого не получилось. Развилкой был май 2010 года, когда был Сопотский саммит Восточного партнерства в Польше. Тогда министр иностранных дел Украины сказал, что Украина верна своей цели движения на Восточное партнерство, ассоциацию с Евросоюзом. Даже при Януковиче ничего, в общем-то, не получилось.
Да и небольшое уточнение. Ноябрь 2013-го вы вообще не рассматриваете как отдельный пункт в этой борьбе,
знаете,
за Украину?
Боюсь, что нет. Боюсь, что это уже реализация положения 2010 года. Вот выбор был сделан в 2010 году.
Ноябрь 13-го – это решение России предоставить кредит Украине и решение Украины отложить
вступление. А уже, боюсь, было поздно.
Да, об ассоциации.
Уже,
да.
Боюсь, было поздно.
Сергей Иваненко, пожалуйста, Сергей Викторович.
Ну, конечно, пытались. Путин все это время пытался решить проблему. Но тут дело не только в намерениях. Знаете, может быть, у него намерения-то были и благие, но делать-то он это неправильно. Неправильно. Ведь, по сути говоря, в чем заключалась политика? Она же была примитивная, я подчеркну еще раз, такого азиатского коррупционного типа. Считали, что дадим денег Януковичу, и все, и проблема будет решена. Если маленькая проблема, маленькие деньги, большая проблема, большие деньги. Ведь действительно 30 миллиардов долларов вложили вот и в скидки на газ, и прямые кредиты, и так далее. Но ведь особенность проблемы-то состоит в том, что эти деньги попали только в ближнее окружение. Ближняя, это точно такая же, как помощь России была там со стороны международных организаций в 90-х годах. Деньги распределялись между своими, а народ от этого ничего не получал.
Ну,
ничего,
если
не получал.
Посмотреть на то, сколько платили на Украине за коммуналку,
да, но
то
это
народ получал.
Да, но сколько там была зарплата? Зарплата была там в три раза меньше российской реальной, пересчеты на все валюты.
Дотации,
и уровень жизни. Ну, короче, значит, сейчас, конечно, стало хуже, я понимаю, о чем вы говорите, но это другая уже история. После революции всегда хуже, после любой, потому что это распад государства, распад инфраструктуры, системы жизнеобеспечения. Я сейчас говорю не об этом. Вы знаете, а ведь Путин-то начинал с другого. Вот вспомните формулу «Единая Европа от Лиссабона до Владивостока». Да. Кто ее 20 раз повторял? Именно президент Путин в начале... вот нашего тысячелетия.
У меня было ощущение, что до 2014 года никто от этой формулы и не отказывался.
Не отказывался, да. До 2004, до Стамбульского саммита НАТО. Потом,
ну, не знаю, он и после этого говорил. После этого тоже... говорил неоднократно. Так вот, если бы у России был европейский вектор, и Украины европейский вектор, в чем проблема? Почему вот европейский вектор Украины, который существовал все эти годы последовательно, это стало проблемой, а европейский вектор России, который отменили, вот сейчас мы совершенно очевидно идем в противоположную сторону, не считаясь ни с чем, ни с тем, что у нас, так сказать, исторические, культурные, экономические связи.
Потому что мы такие плохие, слушайте, такое ощущение,
это что... Это просто неверный политический курс, он просто неверный.
Хорошо.
Просто глубоко ошибочный. И более того, он еще связан с политическими авантюрами, политическими военными.
Но дискуссия-то была другая. Вы вступаете, пожалуйста, конечно, сближайтесь да с нами, но поодиночке.
Никто
будьте
не вступает, понимаете, сближайтесь, до сих пор никого не вступает. Турция уже там 40 лет хочет вступить, ее никак не вступит. Миша, не об этом речь.
Хорошо, Алексей.
Мне кажется, взорвало это все так называемая программа восточного партнерства. Взорвало она, это на самом деле была мина, причем очень страшная, я помню, 8-9 годы, когда она запускалась, уже тогда прогнозировали и Крым, и другие конфликты. Вот чем была неприятна, вроде бы, да, совершенно чисто экономическая программа. Вот чем она была неприятна для России и для всех остальных? Ну, первый самый момент в этой программе, а что делать с непризнанными государствами? Вот если, да, вступают, подписывают соглашение об ассоциации с Евросоюзом эти страны, как быть с теми непризнанными государствами, которые не желают их подписывать? Да даже Абхазия, например. То есть опять мы возвращаемся к активизации замороженных конфликтов. Где пройдет реальная граница? Где будет построена таможенная стенка? Второй момент. Россию, конечно, напугала ситуация с Белоруссией. Что Белоруссия стала участницей Восточного партнерства, что, по сути, отрывает ее от таможенного союза. Будем называть вещи своими именами. И, наконец, третий момент. Конечно, Россию напугало то, что где будет, если ведь с хозяйственной точки зрения, наши пограничные области и пограничные области Украины и Белоруссии – это единые комплексы хозяйственные. Если они будут разрезаны стенкой, то там реальной таможенной стенкой, то где и как будет дальше обустроена экономическая ситуация. То есть программа «Восточное партнерство» наложилась на конфликт между Балтикой и Черным морем, и получилась опасность строительства пересмотра границ. То есть это был реальный призыв к пересмотру границ во всем этом опасном и конфликтном регионе. Итогом стало в феврале 2014 года это детонировало.
Степан из Вайтрана спрашивает, согласны ли гости, что Евразийский союз... Это всего лишь клепанная броня от воздействия западных транскорпораций и государств, не говоря уже и о спецслужбах. Это Степан из Вайтрана. Пожалуйста, кто первый? Здесь скорее вопрос об оценке вообще.
Ну, я так понимаю, в негативном смысле он говорит. С точки зрения там 17 века клепанная броня, наверное, все-таки мощная система. Да, я думаю, что Евразийский союз – это иллюзия. Его не будет... с Китаем, на который многие рассчитывают. У Китая совершенно другая политическая линия. Вряд ли он будет со странами там Средней Азии, даже с Казахстаном не так просто. У Казахстана товарооборот с Китаем как раз очень большой, и, так сказать, они привлекают туда бизнес. Поэтому, понимаете, вот я вам скажу так. Советский Союз, да, это вторая альтернативная мировая экономика. И Варшавский договор тогда все делал, начиная от иголок, заканчивая космическими аппаратами. Значит, особенность ситуации сегодня состоит в том, что блоков, вот таких блоков, которые будут самодостаточны, их просто не существует. И невозможно их создать. Вы все равно будете... Мир настолько глобализован. Понимаете, вот корпорация Apple, все знают этот iPhone пресловутый, да? Вот она по капитализации теперь, вот один iPhone и один iPad, больше по капитализации, чем вся Россия. Вот после падения курса капитализации всей нашей промышленности, начиная с «Газпрома», «Роснефти» и всего остального, это ниже,
чем... Британские компании часто были в 19 веке больше,
вот,
чем...
Ост-Индская компания, кстати говоря, знаменитая.
Я осторожно отношусь к подобным оценкам, потому что опыт Голландии показывает, что тюльпаны тоже какое-то время могут стоить сначала очень дорого, а потом ничего. Поэтому...
Ну, нет, я просто привел пример не мощи айфона, я привел пример слабости вот этого блока. Он не может базироваться на нефти и газе. Он уже, трещина очень сильно была вот после этого сланцевого газа. И то, что, кстати, Америка впервые, наверное, в своей истории стала экспортировать нефть. По-моему, ни разу она не экспортировала. Ну, конечно, это политическое решение.
Когда-то в начале 20 века.
Да, наверное, да.
Ведущий мировой экспортер нефти.
Но все это, конечно, было принято в том числе и с политическими функциями, но это не могло не сказаться на том, что мы великая, как раньше говорили, сырьевая сверхдержава. Нет таких сверхдержав в мире и не будет.
Пожалуйста, Алексей Финенко.
Знаете, я согласен в том, что нету самодостаточных блоков в современном мире. Это с этим я полностью согласен. Но кто сказал, что это обязательно слабость, и кто сказал, что это будет обязательно классический блок типа Варшавского договора? Я думаю, что, как вам не покажется странным, мы идем по пути остатков Британской империи. Ведь там, как она была трансформирована, очень хитро, да, есть британское содружество, внутри содружества королевств и так далее. То есть ищутся подвязки на создание в будущем тех стран бывшей империи, которые готовы иметь с нами партнерство. Вот я думаю, что и Евразес, и Евразийский союз, это пока идет поиск того субблока внутри, да, скажем так, малого блока внутри бывшего СССР, кто готов иметь привилегированные экономические, политические, какие-то другие отношения с Россией. Вот пока мы создаем подвязки, типа организации договора коллективной безопасности, Евразийский союз и так далее. Посмотрим, да, пока уже круг таких государств, в общем, вырисовывается. А вот есть государства, за которые ведется борьба, типа Грузия, Украина и, боюсь, что в недалеком будущем Азербайджан.
Вот позвольте немножко возражу. Ну, конечно, вот такие региональные организации, это вещь полезная, она консолидирует, она повышает эффективность экономики региональных блоков таких, да. Но, понимаете, их надо создавать как часть мировой цивилизации, а не как систему, которая будет с самого начала, с момента создания, находиться в конфронтации. Потому что эта ветвь тупиковая. Вот я вам приведу два примера. Вот, во-первых, АТЭС, который существует, нормально существует, функционирует, он приносит свои результаты, он совершенно не конфронтирует там ни с ВТО. Но
китайцам он не нравится при этом.
Ну, китайцам не нравится, китайцы создали, вот, участвуют в БРИКС. А вот БРИКС, например, он совершенно бессмысленная организация, потому что там нет никаких связей, кроме политических и антиамериканских, ну, настроений.
Он как политическая организация существует.
А сейчас мы создаем Евразес, который не просто политический, как бы, союз, но еще он претендует изначально с момента создания на такой военно-политический союз, альтернативу НАТО, и в этом смысле говорят, и говорят, что нужно, так сказать, у нас конфликт Украина, Грузия, вот мы в этих точках будем воевать с НАТО. Это бесперспективно, это тупик. Тупиковая ветвь.
Хорошо. Вот еще один важный вопрос, на который мы пока не обратили внимания. А с чего мы вообще все взяли, что вот это решение, которое было принято вчера, это всерьез и надолго? Как показывает практика, на Украине сначала в одну сторону ветер дует, потом в другую ветер дует. Так вы исключаете, я обращаюсь и к Алексею Финенко, и к Сергею Иваненко, что года через 3-4, возможно, 5, опять ветер поменяется на той же самой Украине?
Алексей, знаете, Финенко. Ветер-то, может быть, и поменяется, но, ну, во-первых, я вот мало верю, да, уже теперь, поскольку, зная немножко украинское общество и украинскую страну, мы очень недооцениваем ту антироссийскую волну, какая поднялась на Украине. Она там, в общем-то, и была, начиная с 90-го года. Вот к вопросу о том, что мы не работали с Януковичем, кем-то еще, но, к сожалению, скажу горькую истину, нам не с кем было особо работать на Украине. Вот украинский политический сектор, весь спектр был, эта разница была между теми, кто нас совсем не любил и, уж извините, откровенно ненавидел. Мне очень понравилось в интернете было сравнение, это разница между Петлюрой и Бандерой. Вот мы делали ставку на партии Петлюры, понятно, да, но из этого мало что, в общем-то, получалось.
Получался Махно.
Нет, Махно – это третья уже партия, которая сейчас только поднимается. Понимаете, у Украины будет другая проблема в недалеком будущем. Я вот не представляю себе, что будут делать дальше такое количество вооруженных людей, какое сложилось на Украине в виде батальонов Айдар и так далее. Куда их денут?
Это отдельный вопрос.
Вот это отдельный вопрос. Поэтому говорить о том, что на Украине быстро пройдет антироссийская волна, я думаю, не пройдет.
Что такое не быстро? Лет 10?
Боюсь, что гораздо больше.
Это Алексей Финенко, Сергей Иваненко, пожалуйста.
Ну, я думаю, что мы, как это у нас всегда бывает, немножко переоцениваем антироссийскую пропаганду на Украине и немножко недооцениваем антиукраинскую пропаганду в России. Но я думаю так, что они обе друг друга стоят. Но то, что отношения между Россией и Украиной чудовищные, и вот я вот даже не помню, вот в истории были ли хоть какие-то эпизоды, когда были такие безобразные отношения между двумя нациями, даже уже теперь не государствами. Это факт.
Российско-польские отношения.
Ну, российско-польские были плохие, но не украинские. Российско-украинские, понимаете? Когда на уровне уже ментальном, бытовом существует такая ненависть русских к украинцам, это совершенно чудовищная вещь, совершенно чудовищная. И это до этого довели политики. Политики, прежде всего, российской политики, во главе с российским президентом.
Ну, здесь, конечно, ну, можно поспорить, я еще
да, помню, но я, 80-е не годы, я высказываю свое
мнение. На Украине
мнение.
Уже говорили, что я, да, и нам под немцами-то, в общем-то, было лучше.
Так вот,
все это шло еще
я, тогда. Я, да, хочу сказать, что, я хочу сказать, что на самом деле, вот отвечая на ваш вопрос относительно разворота, значит, При всем при этом, я думаю, сегодня вопрос-то ключевой в другом. Не в том, поменяет ли Украина свой вектор на российский, а вопрос в том, изменит ли Россия свой политический вектор не на проукраинский, а на проевропейский. Потому что только это будет ключом к решению проблем, в том числе Россия и Украина. Если Россия по-прежнему будет считать, что она азиатская или какая-то уникальная евразийская держава, тогда этот путь тупиковый. Не будет ни Украина, ни Белоруссия, ни балтийские страны. Никто не будет сотрудничать с азиатской страной. Они будут стремиться во всех смыслах в Европу.
То есть где будет стенка построена?
Сергей Викторович, я просто уточню, насколько важно для вас, например, лично, на каких условиях, например, Европа предложит налаживание взаимоотношений с Россией?
Знаете, это не вопрос торговли. Я бы сказал так, что это вопрос стратегии. Стратегии. На самом деле, сейчас я говорю о векторе.
Так стратегия-то отталкивается, прежде всего, от того, на каких условиях, сколько это будет вам стоить в итоге?
Да не об этом речь. Не об этом речь. Понимаете, это вам будет стоить в итоге дороже, если вы построите стенку. Ведь импорт откуда? Откуда импорт? Куда все собираются ехать? Вы знаете, вот недавно Дума даже поменяла состав делегации в ПАСЕ, чтобы Нарышкин смог выехать. Вот казалось бы, да? Вот он такой антиамериканист, антиевропеец, говорит, что мы будем в Сочи ездить. А почему-то захотелось в Европу. Понимаете, поэтому это не в этом дело. Не в этом дело. Россия – это часть европейской культуры. Более того, и цивилизация. Более того, европейская цивилизация, в широком смысле слова, создавалась с участием России и при ее очень активной роли. Вспомните русскую литературу, русскую музыку, в целом русскую культуру. Даже там военная культура. Там,
европейцы так не считают.
Вот ну, не все европейцы проблема. Так считают. В Европе тоже разные люди, знаете, бывают разные. И чиновники там, и политики тоже.
Комментарии наших не слушателей очень сильно по поводу лучше, прозвучавших тезисов. Гергут пишет, что я с Украины и знаю получше, кто кого ненавидит. Мари пишет, какая ненависть русских к украинцам, если пятая часть в пробках спокойно передвигается с украинскими госномерами. Никто их не трогает. Ну и еще один звонок примем. 7373948. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день.
Добрый, вы в эфире, пожалуйста.
Ой, хорошо, еще раз я попал. Все-таки на Януковича, так про Януковича на вопрос так будет... И ответа не...
Давайте так. Поскольку вы уже свой вопрос задавали и опять возвращаете нас к Януковичу, я дам другому слушателю высказаться. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый вечер, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, почему мы в ответ на втягивание Западом Украины в НАТО, поэтому это все-таки происходит, мы никак не отвечаем. Почему мы не принимаем, не пытаемся принять ВДКБ в Организацию договора о коллективной безопасности? Венесуэлу, Панаму, Кубу, Иран... Или если наши союзники по ДКБ против, почему мы не пытаемся заключить односторонние договора с Кубой, с Никарагуа, с Ираном, а не только о дружбе...
Где наш ответ Чемберлену? Я понял. Спасибо, принято. Алексей Финенко.
Во-первых, да, что значит «не отвечаем»? Вот, по-моему, как раз-таки соединение Крыма с Россией, присоединение, как угодно можно назвать, это было в чем-то ответом России на опасность втягивания Украины в западные структуры, скажу шире. Поддержка Новороссии, какая бы она сейчас ни была, это тоже, я думаю, механизм этого замороженного конфликта, который мы сейчас видим, будет сдерживать резко движение куда-либо Украины. По поводу, почему мы не отвечаем с Латинской Америкой и Ираном, понимаете, самое опасное – это дать обязательства и их не выполнить. Вот это наиболее опасное для политической ситуации. Вот без океанского флота, простите, никакие наши обязательства военные в Латинской Америке попросту невозможны. Американцы это прекрасно знают, и поэтому любые наши действия в Латинской Америке, не в Европе, не в Азии, у них вызывают, в общем-то, усмешку, по моим наблюдениям. Без большого флота, без океанского, вы там ничего сделать реально не сможете.
Сергей Иваненко.
Ну, да, я, наверное, в этом соглашусь. Еще как хотят, просто сил нет. Знаете, даже Советский Союз надорвался с этим, имея столько военных баз, имея огромную армию, имея вот такие договоры, просто денег не хватило. Понимаете, и гонка вооружения, она в итоге была нами проиграна, что и привело к последствиям. Поэтому тут проблема какая? Вы можете заключать договоры сколько угодно, но что вы можете дать взамен? Что вы можете дать? Вот, знаете, я был лично, вот присутствовал при моменте, когда обсуждалось, вот, по-моему, мы к Путину тогда еще ходили, будучи в Думе, и вот он рассказывал, почему он... разорвал договор с Кубой о военной базе. Там же была военная база.
Да.
Военная база, там радар стоял. Да. Радар стоял. А он как бы отказался. Он говорит, ну а зачем мне вот этот радар, от которого толку ноль? И Фидель просит у меня там 200 миллионов долларов в год. Я ему говорю, снизь цену, а он пишет про мировую революцию. Я просто отказался. Вот тогда, вот тот Путин тогда это и объяснил.
И тем более, что американцы два месяца до этого сказали, что они на Тихий океан перенесут инфраструктуру.
Я вам скажу так, мировое влияние, мировое господство требует денег. Вот требует денег. К сожалению, сегодня...
Ну, или фанатичного населения готово терпеть.
Даже фанатичного населения недостаточно, потому что все равно нужно оружие покупать. Понимаете? Поэтому его за счет фанатизма его не сделаешь. Хорошо. Поэтому, с моей точки зрения, вот тот ответ, который дает Россия, он неадекватен, потому что он нереалистичен, понимаете? Он на основе такого, такой обиды, такой злости, такой, ну, как вам сказать, своей демонстрации своей крутости. Но он неадекватный и неправильный. Крым – неадекватный ответ на те проблемы, которые есть перед Россией.
Хорошо, теперь Украина, все, она приняла решение, отказ от внеблокового статуса, теперь она должна двигаться в сторону Североатлантического альянса, даже если туда ее не примут. И как должна реагировать Россия на те шаги, которые будет делать сейчас Украина? Неизбежно, если они свое стремление обозначили, они что-то должны будут предпринимать. Сергей Иваненко.
Ну, даже вот в том законе, который они приняли вчера, у нас же, знаете, пропаганда всегда половину передает. Значит, там написано, что речь не идет о вступлении в НАТО немедленном. Речь идет о переходе на критерии НАТО. Я просто хочу пояснить, что это такое. Критерии НАТО, значит, это другое вооружение надо закупать, другая форма, по-другому учить солдат. Это как минимум. Это нужен довольно существенный военный бюджет. Это нужно все вот снести, все, что есть. А действительно, везде советские армии маленькие, да? Есть советская армия поменьше, есть побольше. Ну, в Украине побольше, чем в Грузии. А в России еще больше. Но они все советские армии. А нужна натовская армия совсем другой техникой.
Это 15 лет.
Это огромные деньги, огромные затраты. Где они сейчас у Украины? И ни у одной страны сейчас нет, которая сейчас в НАТО. Поэтому эта вещь затратная. Поэтому речь идет только о намерении. Я настаиваю на том, что решение было в значительной мере символическим, политическим и ответом на те решения, которые принимала Россия. Это не какая-то новость. Тут ничего нового нет.
Что реально сейчас может сделать Украина, чтобы нас, ну, как-то уколоть? Так я сформулирую.
Я думаю, чтобы реально нас уколоть, они могут поставить какой-нибудь американский радар, катер, еще что-нибудь. Такое провокационное нечто вызывающее.
То есть в Николаеве появляется американский
катер? Вот что-то вот такое, да, вот это будет, конечно, или как вот, да, идут в СМИ репортажи, то в Запорожье появились самолеты НАТО, то в Чугуеве. Конечно, пока это во многом блеф, миф, но уже, да, некая подготовка к восприятию этого факта начинает появляться. Вот я думаю, что только чисто какими-то демонстрационными шагами.
Я просто слушателям напомню, как вы проголосовали в самом начале нашей программы. Итогового голосования не будет, потому что бессмысленно его проводить. Тогда 53% наших слушателей опасались решения Верховной Рады Украины о выходе из внеблокового статуса и стремлении к Североатлантическому альянсу, о намерении войти в Североатлантический альянс. 26% предположили, что это пустое. 21% приветствовал решение Верховной Рады Украины. Напомню, с нами сегодня был Алексей Финенко, доцент факультета мировой политики МГУ, и Сергей Иваненко, член политического комитета партии «Яблоко». Спасибо за участие в программе. Приходите еще.